Магистр всем своим видом показывал, что сказанное им неправда. «Что касается твоего предположения, то оно верно, но лишь отчасти.
Госпожа фон Лильгольц, конечно, поскрипит зубами,
но основная причина в том, что ты достоин быть магистром. Некоторые из нас готовы поддержать твою кандидатуру».
Я, честно сказать, был впечатлен этим признанием.
«Некоторые. Это явно не только Павел и Гертруда. В политике я довольно неуклюж, так что спасибо. Не сейчас. Ловкость в политике — дело наживное. Все учатся. А если у тебя к ней отвращение, то это пойдет только на пользу братству. Подумай о моем предложении на досуге. Нам, старикам, пора готовить новое поколение себе на замену. Должен же хоть кто-то занять наши места, когда мы умрем. От кольца тебе все равно не убежать. Не сегодня, так через 10 лет.
Через 10 лет звучит гораздо приятнее. Пока я предпочитаю проводить время в поле, а не в кресле магистра. Как Бент?
Его лицо тут же помрачнело пуще прежнего.
Все еще без сознания.
Тильда и Брайан?
Дежурят у его постели. Даже не буду заставлять их отдохнуть. Все равно бесполезно. Оба переживают, что парень стал калекой.
А ты нет? Он хмуро допил молоко, глядя на меня поверх стакана.
Отсутствие конечности не лишает человека дара. Бент остается одним из нас. Без руки сложно, но он сильный человек. Справится. Если в братстве был слепой страж, то почему не быть однорукому? Главное, чтобы выжил. И сменил тему. Ты вроде хотел попасть в Моров.
Князь примет нас?
Ему деваться некуда. Я избавляю его от паники в войсках. Примет. Идем. Тут недалеко.
В зале трактира «Золотая лань», шумном, отдающем запахами жареной свинины с чесноком, пивного хмеля, крепкой сливовицы, пота и пороха, я заметил троицу знакомых хусар. Меня они встретили как родного. Войт Кмергоцкий с огромной глиняной кружкой светлого пива изучал опустевшую тарелку, дно которой покрывали обглоданные свиные ребрышки. Увидев меня, он заорал от восторга, ткнул Мариуша кулачиной в бок. «Страж нашелся!» — заревел тот, сгробастал меня в медвежье объятие и от избытка чувств саданул по спине.
«К ночи над Ждановичами творилось, черти что, ваша работа! Некоторых трусоваты решили, что начался конец света, а Войток сразу понял, что это вы там шуруете!»
«Ага!» — кивнул Мигорский.
Радок не сказал ничего. Он был мертвецки пьян и спал прямо на столе, оглушительно храпя. Павел мрачно смотрел на моих знакомых. Его раздражала эта вынужденная заминка.
— Сегодня у него печальный день. Даже упился раньше срока, — извинился за друга Мариуш.
Что его расстроило?
— Он просился у князя вернуться в Хоругву. — Как и мы. Но его милость отказал. Сказал, что такие отчаянные люди нужны ему под Моровом, а Хоругва уже 2 недели как выступила к Штейнбургу. Мы хотим быть в рубке с другими братьями-хусарами, искать себе славу, а не торчать у мамки за подолом.
— Ага, — согласился Войток. — Но ведь и здесь будут бои, — возразил я. — Моров — крупный город.
— Чтобы взять город, нужны саперы, артиллеристы, шпионы да предатели. Ну и несколько тысяч дураков из пехоты, которые почти все без всякого смысла сложат голову под стенами.
В свои 20 с небольшим Мари уж знал, о чем говорит.
— А мы хусары, гвардейцы, и штурмовать стены на лошадях не обучены. Нам нужна рубка, и без разницы, кого бить, панцирников или всадников. Хусары — лучшие солдаты в черги.
Говорил он достаточно громко, так что многие слышали его слова. Кто-то одобрительно кивал, кто-то, наоборот, хмурился. «Князь ждет, ван нормайн», — Павел не отличался терпением. Радек перестал храпеть, пьяно посмотрел на стража.
«Что за...» —
пробормотал он и, не закончив фразу, вновь провалился в сон, прижавшись щекой к столешнице, отполированной локтями сотен посетителей.
«Что это за шуты?»
— поинтересовался у меня Павел, уже поднимаясь по лестнице.
«Господа Хольгиц, Мигорцкий и Хальвец».
«Хальвец? Родич Горловица? Слышал о нем. Говорят, он упрям, точно баран, да к тому же еще страшно вспыльчив. Нашел ты себе компанию, ван нормайн».
«Отличная компания, Павел. С этими господами можно отправиться в ад и притащить черта за хвост. Путешествовать с ними оказалось безопаснее, чем с отрядом в 50 всадников». Он хмыкнул и ничего не ответил. Возле апартаментов, в которых поселился князь, несли караул двое гвардейцев. Черноусые, в высоких парадных шапках с фазаньими перьями, зеленых бархатных доломанах, доломан — короткая куртка со стоячим воротником, и накинутых на одно плечо плащах с лисьей опушкой, стянутых на груди золотыми шнурами. На алых кушаках висели широкие палаши, в руках воины держали чергийские копья. Короткая древка и узкий четырехгранный наконечник, больше похожий на длинную иглу. Я знал, что кантонские наемники называли их свиноколами. Некоторые солдаты полюбили это оружие настолько, что укорачивали древко и носили копье за спиной, как двуручный меч.
— Клинки сдайте, господа стражи!
Павел безропотно отдал воину свой кинжал. Я неохотно сделал то же самое. Большую часть комнаты занимал круглый стол, на котором возвышался макет Морова. Точная копия города со всеми изгибами стен, оборонительными башнями, улицами, домами и церквями. На ключевых позициях размещались оловянные фигурки солдатиков, всадники, пушки и флажки. Такое впечатление, что детишки собрались поиграть в войну. Вот только цена этой игры — настоящие человеческие жизни.
«Сегодня прибыли два ядра!»
— с резким акцентом, выдающим уроженца кантонов, сказал воин с рыжей щетиной, покрывающей впалые щеки. Его лицо было изуродовано ударом булавы, страшно перебитый нос, деформированная челюсть. Небогатая одежда, тяжелая черная кираса с остальным воротником, открытый шлем бургиньот под мышкой, два пистолета с колесцовыми замками за поясом, еще два в кожаных кобурах висели на бедрах, через плечо перекинута тяжелая рейтерская сумка с зарядами. Внешность у него была узнаваемая. Я уже успел наслушаться о Крехте «Разбитая рожа», талантливом командире наемников, служивших князю Горловицу.
«Еще бы они не прибыли, когда за каждое заплатил по 6000 грошей золотом. Распорядись, чтобы первые отправили жратинцу завтра же», — ответил князь.
Горловец, в отличие от своего собеседника, любил одеваться богато, в бархат и шелк. За поясом носил золотой шестопер, символ княжеской власти в Чергии. Пальцы были унизаны перстнями с драгоценными камнями. Поверх стеганой куртки с соболиной опушкой висела тяжелая золотая цепь, украшенная рубинами и гранатами. Князь оказался ниже меня на голову. У него был большой орлиный нос, взгляд хищной прожорливой птицы, и жестокие складки в углах рта, стоило ему сжать губы. В густых усах и на висках полно седины.
— Быть может, милорд желает, чтобы ими разрушили стены, а не город. Я помню, что вы не хотели здесь зимовать.